Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле программ «Беседы о вечном» у нас в гостях руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии, клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю программу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Бог благословит.
Батюшка, в наших программах, беседах мы очень часто затрагиваем тему семейных отношений, взаимоотношений вообще между людьми. И мы знаем, что семья – это малая церковь. И вот, наверное, очень важно, чтобы в семье вот эти взаимоотношения были так тонко настроены. И столько здесь по этому поводу возникает и вопросов, и споров. И вот в сегодняшней программе я попрошу вас, чтобы мы поговорили именно об этой теме. Но немножко так, может быть, сузим это направление. И хочу спросить вас о такой очень часто возникающей проблеме. Кто же в семье все-таки главный, батюшка? Скажите, пожалуйста, есть ли в православии вот четкий ответ на этот вопрос?
Конечно, есть, потому что, как вы сейчас сказали, семья – это малая церковь. Если мы взглянем на жизнь церкви, есть церковь воинствующая, есть церковь торжествующая. Ну, то есть можно простыми словами сказать, церковь, которую здесь мы видим на земле, и та церковь, которая уже небесная. И что та, и что и другая, но это единая церковь, но, тем не менее, можно сказать, две стороны одной церкви, видимой и невидимой. И то мы в ней видим то, что Господь, когда ее сотворил, то мы видим здесь иерархичность. Нет такого там демократии или там плюрализма или еще что-то. Вот, а есть иерархия. В ангельском чине есть иерархия. В видимой церкви есть иерархия. Но это все создано для того, чтобы было, на самом деле была гармония. И в церкви мы видим, что благодаря иерархии церковь сохраняет свое единство, сохраняет таинство. Как только начинаются какие-то нестроения, кто-то что-то придумал, кто-то кому-то что-то показалось, или он так считает, и понеслось, то раскол, то ересь, причем это бывает у людей, ну, если так современным языком сказать, талантливых, одаренных от Бога, вот, которые свой талант посвятили, ну, доверились ему и стали превозноситься, и тем самым принесли раздор и в свою жизнь, и в жизнь церкви. Также и в малой церкви существует определенная иерархия, она освящена учением церкви, но это все для чего это все сделано? Для того, чтобы был порядок и гармония. Вот этому ничего не противоречит, иерархия не, этому не противоречит. Но как только начинается анархия, или человек начинает занимать не то положение, которое ему Богом благословлено, то тогда происходят катаклизмы в семейной жизни, и это они очень печальные, и люди бывают мучаются годами, десятилетиями, не могут разобраться, в чем причина, почему нет мира в семье, а оказывается, просто не соблюдается определенная иерархия, нет доверия промыслу Божию, что Господь именно так благословил, а не иначе. А нам хочется все по-своему построить. И вот каждая семья строит какую-то Вавилонскую башню, потом это все сыпется, потом это все снова создается через боль, через трагедии. Вот. Не приведи Господь. Поэтому здесь и в семье как раз и проявляются и наши страсти, и наши грехи, и то, как мы доверяем Богу, и доверяем мы вообще учению церкви. Вот, о том, как говорили, чему учили нас апостолы, или Спаситель, или другие учения современных учителей церкви. Вот.
Батюшка, получается такая ситуация, что в каждой семье, по сути, начинают изобретать велосипед, хотя на самом деле эти законы уже прописаны давным-давно.
Ну, конечно, я поэтому и говорил, что в посланиях апостольских апостол Павел называется апостолом любви. В Ветхом Завете мы можем встретить упоминание. Вот. Апостол Павел почему так говорит о любви? Потому что он создал гимн любви. Это самое высокое произведение, поэтическое, но самое главное, духовно наполненное, признаки настоящей любви. 16 признаков в своем послании апостол Павел передал нам на все века до скончания века. Никто выше этого не смог придумать. Вот. А когда человек, получается, вот вы говорите, что изобретает велосипед, но значит, у людей нет знаний, что, в принципе, он уже был изобретен давно, да. Так же и здесь, если бы люди читали послания апостольские, читали толкования, например, замечательное толкование святителя Феофана Затворника на послание апостола Павла, потому что бывает, когда послание читаешь, но не все понимаешь, это язык и обороты речи, и смысл, и поэтому хорошо бы прочитать, взять на себя такую задачу, прочитать одну книгу святителя Феофана Затворника на послание апостола Павла. И там как раз касается тех вопросов, о которых мы сегодня говорим, о семейной жизни. Вот. И он, например, в послании к Коринфянам, он говорит, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. Вот. То есть мы видим здесь вот признаки этой иерархии, и он дает наставление, что над каждым мужчиной главенствует Христос, а над женщиной главенствует муж. А почему он так говорит, то он тут же объясняет, потому что не муж для жены создан, а жена для мужа. Все это понятно. Открываем первые страницы Библии и видим подтверждение этих слов, как творился человек, сначала мужчина, потом женщина. Вот, поэтому и если женщина не соглашается на главенство мужа, то тогда это будет все время проблемы. Они будут по-разному проявляться, и самое плохое, что это будет впитывать следующее поколение, дети, а то и внуки. Вот, если мама воюет все время с папой за главенство, а то и детям говорит какие-то вещи про папу. Вот, или. Ну, а дети же, они все замечают, им даже можно ничего не говорить, как себя ведет и вообще кто здесь главный в семье, сразу видно. Папа хорошо, но давай у мамы спросим, как мама скажет.
Вот. Вот, батюшка, да, странная тенденция в последнее время, можно даже от многих это слышать, что вот это обращение к закону, который уже давно в нашей жизни есть, и искать ничего не нужно, но многие почему-то не хотят брать, что я не пойму, ответственность, да, на себя, почему в некоторых семьях, может быть, вот какое-то существует такое странное явление, когда, казалось бы, глава семьи, он так и называется ведь, да, от слова «главный», глава семьи, который несет ответственность за семью, за жену, за детей, порой перелагает свои какие-то, ну, очевидные обязанности, да, на женские, на хрупкие плечи, хотя, казалось бы, ты же защитник, ты должен вот эти какие-то сложные моменты брать на себя.
Ну да, вы знаете, я все время вспоминаю фразу, мне в колонии один осужденный, который много лет провел в тех местах, как-то мне сказал, говорит, ой, батюшка, не тот нынче уголовничек пошел. Я всегда перефразирую эту фразу, говорю, ой, не тот мужичок нынче пошел. Вот. Но это ведь то, о чем я говорил до этого, что видят дети, и если пленку перемотать, то окажется, что девушка вышла за парня, а парень жил, допустим, в семье, где была только мама. И он привык, что мама там все делает, Вот. Или папа был, так сказать, недееспособнее, если можно так сказать, все на маму перекладывал. Он воспитывался в такой среде, что мама все сделает для него единственного, тем более, все же мало детей в семье. Вот, вот он единственный был. Потом он вырос, встретил девушку, женился, вот, она вышла за него замуж, вот, а он привык так жить.
А
вот.
Он остался ребенком.
Да. И, кстати, да, печальное явление, что вот мы уже в нашей стране вроде не отличаемся большим долголетием, а что-то с возрастом у нас тут какие-то передвижки, вот, уже в 30 лет там уже считается молодым, там сейчас уже и больше хотят сделать. И вот он уже... То, что в советское время ты пришел после армии, 18 лет ушел, в 20 пришел, 2 года отслужил, а то и 3. Вот, и сразу стоял ребром вопрос о женитьбе. То есть уже 21-22 года, это считалось уже край, это было совсем недавно.
Даже если кто не создавал семью, вызывало это вопросы,
да,
почему?
Да, что это? Вот. И все, и уже пошло, поехало там. Вот. А сейчас, если ты молодой... 30-35 лет, детей не хочешь, официальных отношений не хочешь, вот, а это, считай, уже полжизни ты прожил, вот, не пойми как, и вот ты привыкаешь так, что за тебя это делает или мама, или бабушка, вот, как был когда-то в Ералаше такой смешной момент, когда сыночек маленький застрял, у него велосипед застрял в песочнице, он кричит, там, по-моему, бабушка. Потом у него велосипед уже двухколетный, бабушка. Потом мотоцикл Ява, бабушка. Вот, потом Жигули, бабушка. Потом он уже на КамАЗе работает, застрял во дворе. И он кричит, бабушка. Вот, и бабушка, по-моему, Песлер там играла, да?
Да.
Бежит, подталкивает ему КамАЗ. Вот, вот, к сожалению, не тот мужичок нынче, вот, и... Неправильно. Из-за этого, конечно, будет... Ну, вот это один из подводных камней, который вы хорошо заметили, да. И причем, знаете, как бывает? Тут можно тоже перемотать еще дальше пленку. Бывает наоборот, что вот это вот послереволюционная вот эта идея феминизма, и до сих пор она так сильно развита, что женщина добивается вот этого. Ну, лишь бы она, и вот ей прям зудит, лишь бы она была главная. Вот она всячески там манипуляциями, скандалами там и так далее добилась этой роли. Вот она получила власть в семье. Ну, он говорит, ну, хочешь, ну, бери. Ради мира, семье, так сказать, я постепенно буду уступать. Потом какой-то, потом она заплюхивается, потом начинается другая, вторая серия криков и скандалов, почему я все тяну там и так далее. Ну, ты же сама же этого хотела, чтобы все было так, как ты хочешь там и так далее.
Да, батюшка, действительно, вот отсюда столько конфликтов, и если посмотреть на статистику разводов, то это просто что-то катастрофическое.
Да.
Сравнить количество браков и разводов, то это начинает пугать.
Ну, потому что современный человек, он очень гордый, он не знает таких понятий, в него жизни нет там смирения, послушания, там, уступать и так далее. Вот он один, как маленький божок в семье воспитывался и встретил такого же. Вот они, страсть у них загорелась, вот они сошлись и понеслось. Вот. Разговаривал как-то с молодым человеком, я знал, что, ну, была свадьба, потом они уехали в свадебное путешествие, но интересно, куда сейчас ездят и так далее, я решил спросить, вот, ну, так, там побывали, все хорошо, отдохнули хорошо, но я по наивности спрашиваю, вдвоем ездили? Да нет, ты что, вдвоем поедем, у нас же там будет скандал, не, мы компанию взяли, так веселее. Это медовый месяц. Они уже из своего опыта, знакомства, видимо, и первых дней жизни знают, что наедине оставаться долго нельзя.
Парадокс какой-то получается.
Да, им еще всю жизнь впереди. Вот. И есть еще одна сторона, что слышу такое учение церкви, очень часто люди с плеча начинают, так сказать, пытаться это как они считают, воплотить в жизни «я главный, ты никто» и так далее. Но это тоже неправильно. Вот вспоминаются всегда слова покойного протоиерея Дмитрия Смирнова. Он как-то в своей манере, интересно, как-то сказал: «Взаимопонимание со своей супругой я начал приходить после 20 или 25 лет совместной жизни». Понимаете? Ну, то есть это не сразу так строится, и вот так вот шашкой махать лучше не стоит. Сначала все-таки надо учиться уступать, особенно молодым, вот, потому что это все строительство, это все стройка, она сразу так не бывает, что я стукнул кулаком, будет по-моему, и все, вы никто, вот смотрите, церковь учит, я главное, и все. Вот, это неверно, потому что апостол Павел, несмотря на то, что он так говорит, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, и что жена создана для мужа, но потом он все-таки добавляет, почему я говорил о любви. Он говорит: но все же, все это от Бога. То есть самое главное, чем человеческие отношения скрепляются, это божественной благодатью, учением церкви, и поэтому самой великой добродетелью – это любовь. А любовь, как апостол Павел говорил, первое признак из 16 – любовь долготерпит. А вот этого нет. Дети не привыкли в современных семьях что-то терпеть. Они знают слово только «дай», «мне», вот, «надо».
И побыстрее.
Вот, и побыстрее, да. У того есть, у меня нету. Давайте, 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 давайте. Все, все мне давайте. А отдавать-то что ты будешь? И вдруг он встречает, ему, оказывается, надо жить с человеком, который, ну, в принципе, чуть так же похож на него, а терпение-то не вырабатывалось. Вот, не приучали ребенка к терпению, что ты потерпи, сейчас мы этого не можем, там, или еще что-то, тебе это не надо. Вот. И оказывается, что надо терпеть другого человека. Вот. А где же чувство, где вот то, что у нас горело там и так далее. Там. Но это была влюбленность, это было некоторое проявление греховности, страсти, но оно должно постепенно переходить в русло исполнения заповедей по отношению друг к другу, по отношению к детям. Вот. И когда дети видят, что мама прислушивается к советам папы, или даже мама, если что-то хочет сделать по-своему, ну, надо у папы спросить, или как папа скажет, все. Для детей это понятно, для них понятно. Вот папа главный, он, значит, как в этих стихах говорилось, что детям интересно с папой, потому что он там строит что-то, там стучит, что-то мастерит и так далее. Мама по-другому, мама готовит, там ухаживает, там, ну и так далее. Вот. И для них все это понятно. Когда они видят раздражение, не пойми что, то им это тяжело, вот, детям.
Батюшка, вы сказали, не нужно рубить с плеча. Да, действительно, вот чтобы не наломать дров, не разрушить семью. Но как быть в какой-нибудь ситуации, когда уже сложились вот такие отношения, что неважно, или супруга начинает главенствовать, да, или глава семьи начинает, ну, что называется, перегибать, да, палку. Какие нужно находить правильные слова? Как сохранить семью? Потому что если вот действительно этот процесс пустить на самотек, то это все может какое-то очень такое нехорошее, наверное, выльется в ситуацию в такую вот, вплоть до развода, конечно.
Ну, как я уже говорил, что любовь долготерпит, да, не превозносится, и другое качество, вот, не ищет своего. Вот, ну, то есть понуждать себя к терпению, но терпение не просто терпение, а именно терпение с молитвой за своего самого близкого. Знать, что еще вы не прожили 20 лет, но, как по примеру протоиерея Дмитрия Смирнова, который говорил, что только начали приходить к согласию через 20 лет. Вот. Вот, поэтому, как говорят, Москва не сразу строилась, и поэтому не надо думать, что сейчас вот конец, потому что это невозможно. Надо искать, где исправить в себе в первую очередь, потому что очень часто мы свои грехи не видим, а видим грехи другого человека. Вот. Печально бывает, что когда даже при семейных каких-то нестроения, даже если люди воцерковленные или пытаются делать первый шаг, вот приходят на исповедь и сразу вызывают сожаление, когда кто-то из супругов начинает не в своих грехах каяться, а рассказывать, какой нехороший, так сказать, или нехорошая вторая половина. Тут сразу встает вопрос вообще, так сказать, человек сможет увидеть свое состояние или нет. Если человек начинает каяться в своих грехах, особенно если он не осуждает своего супруга, то здесь, конечно, больше шанс все исправить. Вот, потому что человек понимает, что он грешит, он даже несмотря, может быть, на неправильные действия супруга, он реагирует неправильно. И поэтому здесь в совете с духовником, со священнослужителем можно найти какие-то точки, которые можно исправить, вот, где-то по-другому отнестись. Но самое главное, не думать, что вот все уже это конец, что где-то будет лучше. Вот, вот самая такая, знаете, такая прилипчивая мысль, и она очень навязчивая, что, как русский человек вывел это в пословицу, там хорошо, где нас нет. И вот кажется, что где-то есть хорошее, где-то есть семья, которая живет хорошо, есть без проблем, вот, и вот этот помысел, он может тоже разрушить. Поэтому то, что Господь сейчас дал, но просто надо учиться строить. Это не так просто. Вот люди даже в жизни начинают что-то строить, там, не знаю, сарай первый раз в жизни строят, и только кучу ошибок наделают там и так далее. Вот. А опытный уже знает как. Но через ошибки, вот, самое главное не отчаиваться, молиться друг за друга, советоваться, искать пути исправления, но только советоваться не со всеми подряд, а именно с теми людьми, которые имеют какой-то духовный опыт, которые могут помочь. А ссоры из избы лучше, так сказать, не выносить всем подругам и так далее, потому что, помню, у меня один молодой человек говорил, что у моей жены все подруги разведенные, вот, и они как встречаются, они, так сказать, она под огнем воздействия, они все говорят, как хорошо быть одной там и так далее, хочешь там спишь, хочешь там пряники ешь там и так далее, у тебя вон смотри, какой муж там, вот, поэтому здесь надо быть внимательным, да.
Ну да, действительно, такие советчики могут так насоветовать, что и твоя семья окажется в такой очень какой-то тяжелой ситуации. Батюшка, ну вот про совет опять-таки хочу спросить. А между супругами, когда принимается какое-то важное решение, ну, будь то об учебе, может быть, детей, или о какой-нибудь куда-то поездке, все-таки здесь совместное какое-то решение принимается, или остается за кем-то слово, ну, такое последнее, может быть, слово?
Ну, наверное, я думаю, все равно, я думаю, совместно решают, но последнее слово должно быть, наверное, да. Но все-таки даже, знаете, если решается какой-то вопрос, с которым кто-то из супругов не согласен, но его все равно надо будет принимать, но может даже, ну, естественно, надо озвучивать, что не согласен, но когда этот вопрос будет решен в ту или иную сторону, самое главное стараться сохранять те же отношения, которые были до, ну, этого разговора или до решения этой задачи семейной, чтобы не было какого-то осадка в сердце, что, ну, приняли так, может, даже и не нравится, ну, что же делать, может, кто-то на ошибках, так сказать, своих будет решаться, какие-то вопросы с опытом уже отдаются, как говорится, на волю супруга или супруги уже, вот. Но это все для того, чтобы, если есть цель сохранить при любых жизненных ситуациях мир в семье, вот это, то даже неправильно принятые решения кем-то, они не будут носить такой характер, а не так, что «О, я ж тебе говорил», там и начинается потом так, человека пилят, вот. Если еще один раз, и два, или три, он потом, может быть, и вообще не захочет ничего делать, делайте сами, и все, меня не трогайте. Вот.
Поэтому... Батюшка, наверное, несогласие ведь тоже может быть разным, если это не спор в каком-то пылу страсти и ругани, да, когда человек приводит какие-то аргументы, и потом, наверное, здесь все-таки важен аргумент, а не то, что я не соглашусь, потому что вот я хочу быть... единоличным каким-то, да, главой.
Ну да, это, конечно.
Это,
да.
Наверное, очень важно.
Да. Вот, и, ну, я еще раз повторю, что бывает так, что человек, почему так происходит, потому что человек верит своим помыслам, ему кажется, что вот, вот так было бы хорошо, это первое, а второе, что он не думает о том, есть ли на это воля Божия или нет. Вот. А потом какое-то время проходит, там лет 5 или 10, он потом молится Богу и благодарит, слава Богу, что у нас это не произошло, а я так хотел вот этого. Вот. А сейчас я, помните, как в 90-х и после все рванулись там, но не все, но очень многие там на Запад рванулись. Вот там манна небесная, все будет хорошо, да и все. Сколько их уехало. Вот, а сколько потом не могут вернуться. Хотели бы, а вернуться не могут. Вот, или с тем кошмаром, который они там сейчас, куда Запад, так сказать, идет. А им надо в этом жить. Вот, уехал куда-нибудь там, не знаю, в Новую Зеландию, попробуй оттуда выехать. Вот, а там уже Гоморра, Содома. Вот.
Ну, действительно, у нас одно время как-то очень было так модно смотреть именно вот на Запад, оттуда... Какие-то нам казались такие веяния, они привлекали нас почему-то. А действительно, вот спустя какое-то время мы смотрим, насколько это разрушительно повлияло. Угу. Тут даже не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы не увидеть то, что происходит сейчас на Западе, как разрушается вообще семья. И вот эти традиционные, казалось бы, ценности. Угу. Как можно здесь вообще говорить, что... Мужчина это может быть и не мужчина, женщина может быть не женщина. Ну, казалось бы, раньше бы это в голову не пришло, то сейчас это вовсю практикуется на Западе.
Вот поэтому, если дети воспитываются с младенчества в такой вот семье, в которой они не слышат ни криков, ничего, ни каких-то разборок там, вот, то ему очень комфортно на всю жизнь. Они понимают, что это такое... Ну, действительно, как церковь такая домашняя, в которой всегда тепло, хорошо, радостно. И дети воспитываются в любви, они, даже не знают, даже вот какие разногласия, в любой семье есть какие-то разногласия там и так далее, между супругами все равно это жизнь, вот, как решает как-то. Но они понимают, что существует гармония, папа любит маму, мама папу. Вот, они оба любят меня, вот, ребенка, поэтому вот в такой атмосфере любви, если ребенок воспитывается, то это на всю жизнь для него пример. Вот, и вот эти волны грязи, которые есть снаружи, не так смогут его повредить, потому что у него есть пример. Но для этого родители должны всячески оберегать детей, вот, не ругаться при них, там, не выяснять, там, за столом, там, не спорить, там, я сказал, или там, давай, там, ребенок пришел, хочет с родителями посидеть, они там разбираются, какой там чемодан, какого цвета купить. Хочу зеленый, а нет, давай желтый, вот. Все, желтый у нас был, вот он непрактичный, а я хочу вот зеленый, и все.
Батюшка, и в завершении нашей сегодняшней беседы я попрошу вас, чтобы вы дали совет, наставление молодым людям, которые вступают в этот путь семейной жизни.
Ну, я бы хотел сказать словами премудрого Соломона, который в притче сказал такие слова. Он назвал мужа, там есть такая фраза, что... Женщина оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. То есть она оставила руководителя юности своей. Вот такой перевод. Есть еще перевод более точный, что забыла не руководителя, а друга своего. И вот супруг, он одновременно и руководитель, и самый близкий друг. Поэтому пусть не забывает вторая половина, что у нее есть и наставник, и друг, который, ну, в том числе может и ошибаться, естественно, никто не без греха. Но она должна привносить обилие любви для того, чтобы сохранить очаг вот, домашней церкви.
Батюшка, я благодарю вас, хочу пожелать вам крепкого здравия и Божьей помощи в ваших благих делах. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю встречу.
Помогай нам всем, Господь, да. Спасибо, Господь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях в цикле программ «Беседы о вечном» был руководитель отдела по тюремному служению Екатеринбургской епархии, клирик архиерейского подворья в честь иконы «Нечаянная радость» города Екатеринбурга, протоиерей Александр Есенин. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!